Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы начнем рассказ о том, как прошла секция «Трезвость и преодоление химических и нехимических зависимостей» на образовательных чтениях на этой неделе в Москве. В рамках 29-х международных образовательных чтений Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, Координационный центр по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, Иоанна Предтеченское братство трезвения Русской Православной Церкви провели мероприятие, посвященное реализации концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Круглый стол и семинар. В их подготовке и проведении принял активное участие отдел по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии во главе с руководителем протоиереем Игорем Бочининым. Площадкой мероприятия стал Российский государственный социальный университет. Кто не слышал о таком университете, советую зайти на сайт. Для меня это тоже было удивительное дело. Российский государственный социальный университет активно сотрудничает с Православной Церковью. И на его территории даже есть университетский храм во имя Федоровской иконы Божией Матери. Там 18 мая и прошла божественная литургия и молебен на изъявление обета трезвости, который проводится традиционно в день празднования иконы Богородицы «Неупиваемая чаша». После богослужения состоялся круглый стол на тему трезвости преодоления химических и нехимических зависимостей. Его участниками стали более 50 человек из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Уральского федерального округа, Владивостокской епархии. Руководил работой круглого стола епископ Глазовский Игринский Виктор. Участники круглого стола отметили негативные тенденции – рост наркомании в мире, серьезные последствия нехимической компьютерной зависимости. Для зависимых порой нет понятия ценности жизни – ни своей, ни чужой. Но ректор Российского государственного социального университета Наталья Борисовна Починок отметила, что круглый стол обязательно должен стать центром не только теоретических выкладок, но и практических решений. «Те предложения и решения, которые мы выработаем на круглом столе, – сказала она, – мы можем внедрять, опираясь на наших выпускников и на 17 тысяч наших студентов в разных регионах. А выпускники у Российского социального университета очень интересные. Например, 17 мая премьер Мишустин назначил руководителем Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежи выпускницу РГСУ Ксению Разуваеву. Диакон Иоанн Клименко рассказал об истории трезвенного движения, уроках, которые мы можем извлечь, и важности практики обетов трезвости в современном мире. Врач-нарколог, заведующий отделением профилактики зависимого поведения Медицинского центра наркологии Москвы Сергей Владимирович Долгий рассказал о программе реабилитации зависимых. Эта программа существует уже 25 лет. В ней участвуют равноправно как врачи, так и священники. Московский наркодиспансер, видя очень хорошие результаты данной программы, попросил святейшего патриарха Кирилла открыть при наркодиспансере храм во имя иконы «Неупиваемая чаша». Было много согласований, и вот святейший патриарх Кирилл благословил открытие храма, и в 2015 году в наркодиспансере на севере Москвы появился храм во имя иконы «Неупиваемая чаша». «Соработничество медицины и церкви дает прекрасные плоды», утверждает врач. Так как только медикаментозно с проблемой зависимости не справится, у нее духовные корни, и врачи это тоже понимают. Кандидат богословия протоиерей Илья Шугаев рассказал участникам о корнях нехимических зависимостей, которые нужно искать в существующей цивилизации потребления, в воспитании потребителя, не желающего довольствоваться малым. В общем, не желающего довольствоваться тем, что дает ему Господь. Он хочет все больше и больше, соответственно, больше удовольствия и, как результат, зависимость. Протоиерей Игорь Бочинин напомнил присутствующим слова Христа: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». И если человек не стремится обрести свободу и ее сохранить, мы знаем с вами, что святое место пусто не бывает. И именно понимание того, как сохранить свободу, помогает оградить себя от той или иной формы аддиктивного поведения. Воспитание культуры трезвости как культурно-исторической формы, присущей нашему народу, является для нас первостепенной задачей. Ну и о том, как воспитывать культуру трезвости, преодолевать компьютерную и игровую зависимость, распознать созависимость, выстроить программу реабилитации и поддержки страждущих, речь шла уже на семинаре «Трезвость и преодоление химических и нехимических зависимостей». Фрагменты выступлений с этого семинара мы представляем вашему вниманию.
Сердце родительское просто млеет и тает. «Мама, мамочка пришла, почему тебя так долго не было? Ты соскучилась или соскучился?» Но нам же в этот момент как бы как? Вот это состояние, когда ребенок бежит как бы, да, к нам навстречу. Проходит 5 лет, дети закатывают глаза, у них страдальческое лицо, у них всех приступ мигрени, идиосинкразии, как бы, да, там, протрузии и все остальное. И они срочно дефундируют в свою келью. То есть больница закрывает, заходит в глухой затвор и говорит, я молиться, в смысле играть, как бы, в смысле мама отстанет от меня. Все, нас не хотят видеть. То есть мы с вами, если когда-нибудь попадали на прием к зубному врачу и видели тех несчастных, которые были перед нами, но вот это лицо, когда человек понимает, что ему сейчас врач скажет самую главную фразу в его сегодняшнем текущем дне, откройте рот, пожалуйста. Вот это паника, ужас, смятение, страх, неприятие, как бы категорически. Мы эти эмоции читаем на лице детей, которые выходят, что мы пришли на 15 минут раньше, или на час раньше, или на 2 часа раньше. Это же наши дети, мы их воспитываем. Проблемы кому? Компьютеру, как бы, интернету, как бы, гейджетам? Нет. Они пользуются нашими промахами. Они же нашли там, где мы потеряли. Так давайте это не терять. То есть, поэтому в воспитании поймите, что есть вещи, которые можно починить. Вот представьте как вы себе человека, который сломал руку, пришел к врачу, врач ему эту руку сложил, да, как бы починил, довольный, счастливый, как бы радуется. Только поворачивается, к нему приходит человек, говорит, извините, как бы я опять руку попал, сломал. Ту же самую руку в том же самом месте. Врач говорит, окей, тебе же больно, говорит, больно, давайте соберем. Собрал. Только пошел руки мыть, поворачивается этот же больной с этой же сломанной рукой. Но что должен думать врач по этому поводу? То есть мы можем исцелять их до бесконечности. То есть если мы фокусируемся на то, что мы лечим, на то, что мы работаем, но не сделали, да, не вылечили, как бы не дали человеку возможность как бы, идти дальше. Поэтому большая проблема в том, что, ну, на самом деле, я скажу опять же, 10% вот по усилиям на то, чтобы человека вытащить. Это будет легко, 10%. Остальные 90 идут на то, чтобы этого человека потом отдать, не отдать, точнее, обратно в руки, которые его приведут туда. Чтобы его отдать в руки церкви. Проблема как бы не только через специалиста, который человека вытащил, когда, который убивался, там в 2 часа ночи звонил, в 3 часа ночи звонил. То есть у меня были случаи, когда люди приезжали как бы, там, в час ночи и говорили, у меня жена прыгнула с 9 этажа. Как бы, то есть были такие моменты. Вот, то есть, самое интересное, что этого человека потом вытащили, ну и второго. Но вопрос в том, что такие моменты бывают. Вот у вас был вопрос, да, Виктор?
Вот по поводу педагогических ошибок к ребенку, можно как-то расшифровать этот момент?
Все учили отцы древнегреческих. Педагог, да, анагогия, есть такой способ толкования священного писания в экзегезе. А что означает, как переводится педагог?
Детоводитель.
Да, да, да. Вот Ветхий Завет, он является детоводителем к
Новому Завету.
Совершенно верно. Это вот хорошая метафора, которая позволяет как бы, нам понять. И вот педагогика, как бы, вот она должна привести ребенка куда?
К Богу, наверное.
Естественно, только к Богу. Но не налогоплательщика же его делать, правильно? Ну, это как само собой, это как само собой. Вот, но главная наша задача, чтобы мы воспитываем не солдат, не медсестер, не налогоплательщиков, не покупателей кока-колы и бургеров. Мы воспитываем чад Божий.
Вот ребенок играет в телефоне, меня это беспокоит. Допустимо ли у него просто взять и отнять этот телефон, чтобы он у него не играл, или это жестоко, это нарушение границ? А вообще, как вот в данной ситуации себя вести?
А есть маленький ребенок, мальчик, девочка, вот ей 5 лет. Она подходит к взрослым и начинает плакать. И мама говорит, что отстань, я тебе все равно эту куклу не куплю. И же девочка говорит потрясающую фразу, убийственную, которая является ответом частично на ваш вопрос. Да? Она говорит, мама, я плачу не тебе, а бабушке. Понимаете, в чем вопрос, да?
Нет. Так, плачу не тебе, а бабушке. То есть она рассчитывает не на маму, а на бабушку.
Да, естественно, как бы эта истерика, как бы она имеет зрителя. Любой демарш. И поэтому не все, что нам дети проецируют, есть что. Она не хочет плакать, ей не надо, она нормальная. Но просто когда она...
Вопрос не в этом. Вопрос, вот ребенок играет.
Да, сейчас.
Они сейчас все грамотны. Я говорю, я у тебя, я заранее как бы предупреждаю. Я говорю, меня это беспокоит. Я говорю, если вы меня это по 15 часов в день играют, я говорю, меня это беспокоит. Если вы не перестанете это делать, вы начнете движение, начнете гулять, там, играть в мяч, еще что-то делать, уроки, я вас заберу. Он говорит, это мое ребенок. Личное пространство, вот это моя собственность, ты не имеешь права.
Сколько лет человеку?
От 12 до 18 лет. 5 штук погодки. У всех по телефону. Хочется что, услышать какую-то инструкцию.
Сейчас, инструкция, поймите, это мальчик 16
лет. Мальчик 14 лет.
14 лет, как бы хорошо, замечательно. Кроме этого, что у него?
Нет у него ничего.
Игры как бы они направлены на что-то.
Я не знаю, я вижу, он сидит в телефоне.
А уже России царей во времена великих князей были определенные законы, которые регламентировали так называемую вот эту игровую деятельность. Вот эта игровая деятельность, она четко прописана. И там был один элемент, который присутствовал. Какой? Вот солдаты были, которые за то, что они играли в зерни, их не сажали. Но если солдат, который поиграл в зерни, потом ему надо с этими людьми, которые с ними играли, что?
Посчитать.
Он выходил на улицу и начинал снимать с людей шапку. Это сейчас как бы шапка китайская, никчемная. Если мы потеряемся, мы вздохнем с облегчением. А раньше шапки были статусной вещью. Вот что заставляло человека, который проиграл, как бы срывать шапку? У вас, когда вы закончили сегодня, никто не начал там срывать там драгоценности с руки и так далее. Что заставляет человека делать такие поступки?
Азарт.
Естественно, вот это ключевое слово. И поэтому все игры делятся на две огромные категории. Как бы, да? То есть неравнозначные, неравноценные. Игры, которые порождают в человеке вот это чувство. Игры, которые не что?
Не порождают.
Потому что есть игры обучающие. Как бы, люди учатся во время игры. Как бы, школа — это тоже некая игра. То есть нас заставляют перекладывать палочки, нас заставляют писать черточки и так далее. То есть мы включаемся в некую такую игровую деятельность. Но у нас нет навязчивого синдрома повторяющихся действий. У нас нет аддикции, аддикционной зависимости. И вот изобретение Лукава в том, что они это безвинную вещь, да, привносят элемент азарта. Потому что в игре нет критического элемента. То есть, как бы, когда мы играем, как бы, мы каждое свое действие не оцениваем с позиции, как бы, своей социальной роли, которую мы вне игры. Что такое азарт? Азарт – это двери, где психически нормальная личность входит через них и превращается в социально опасную. Дебилитивное, девиантное поведение. И эта дверь за ним что?
Закрывается.
Все. Это вещь, в которую можно войти только один раз.
Уважаемые братья и сестры, мы с вами побывали на секции образовательных чтений «Трезвость и преодоление химических и нехимических зависимостей», которая прошла в Российском государственном социальном университете на этой неделе. Опыт трезвенного просвещения распространился на все регионы, так как почти все регионы России присутствовали на данной секции. Работа и жизнь продолжается. Храни всех Господь!